Уроки находятся наши товарищи сегодня из Йокнеама, Афулы, Нацерета, Бершевы, ну и Тель-Авива, и молодежная группа. Всего 33. 33 наших товарища. Йокнеам, Афула, Нацерет, Бершева, Тель-Авив. Работают в новом здании.
Мы читаем труды Рабаша, том 3, страница 1742, статья 298, включение свойства милосердия в свойства суда. Заходите на kap.tv, там найдете данную статью, а также сможете задать вопросы, избранные из которых будут заданы в прямом эфире. Включение свойства милосердия в свойства суда. Поскольку человек рожден из четвертой стадии, которая является свободным пространством, намерением которой является получение ради получения, то если бы оставался только в этом корне, не имел бы никакой возможности изменить его на ради отдачи. Поэтому, когда к нему присоединяется аспект отдачи, который является мерой милосердия, то у него появляется чудесное средство Торы и заповедей ради отдачи, дабы смог изменить его. Надо понять это, поскольку мы видим, что природой человека является погруженность в страсти этого мира, и только иногда у него пробуждается стремление к слиянию с Творцом. И тогда мы видим, что во время пробуждения у него нет никакой работы, дабы выйти из обыденности, из материального, а все его мысли и желания только о духовном. А когда падает со своей ступени, он берется за старое, то есть начинает думать только о материальных вещах. Можно сказать, что когда в нем раскрывается четвертая стадия, то есть когда он увлечен какой-то страстью, он не способен преодолеть свое желание из-за своей природы. А когда в нем пробуждается мера милосердия, что является силой отдачи, тогда у него также нет выбора, и он устремляется к духовному. А при пробуждении, когда у него затем четыре стадии, он возвращается к прежнему. Поэтому мы видим, что когда человек пребывает в состоянии падения, то есть под властью желания получать, у него нет выбора. Когда в нем властвует желание отдавать, он не нуждается в выборе. Получается, согласно этому, что весь его выбор заключается в выборе того, что в нем будет властвовать. Мера суда или мера милосердия. Но возражения, доводы и размышления невозможно победить в то время, когда в нем властвует мера суда. Получается, что человеку ничего не остается, кроме как соединиться с книгами и авторами, которые занимаются желанием отдавать. И когда в нем пробуждается сила милосердия, он, так или иначе, устремляется к духовному без усилий. Это значит, что основная работа может быть только в то время, когда ничто над ним не властвует. И тогда у него есть возможность выбирать, что будет над ним властвовать.
Ну, я думаю, что мы действительно можем различать две эти крайности. Иногда я вижу, люди сидят, как бы все, жизнь кончилась, все, ничего не стоит, мир ничего не стоит, хуже, чем смерть, почему я еще живу в этом мире. Я сожалею о том, что вообще ощущаю эту реальность, да? Хорошо бы, чтобы я вообще не рождался и не жил бы. Откуда это приходит? Приходит от кого-то, от чего-то. То есть Творец дает человеку это ощущение. Иногда наоборот, полон сил, энергии, радости, хорошего ощущения, готов со всеми обниматься, скакать. Откуда это приходит? Тоже от высшего управления. Что делать со всеми этими вещами? Нехорошо быть ни в том, ни в другом, потому что тогда ты как... Как называется этот, который вертится от ветра в разные направления? Флюгер? Нет, не воздушный змей, а на оси вертится такой. Это как в телевизоре там есть программа такая. Ну, хорошо. Ты что говоришь? Ладно. А теперь я понял, что это. Так в чем тут дело? Что ты вертишься согласно высшему управлению. И ты ощущаешь его, и в этом есть твоя жизнь. На самом деле это не важно, что ты делаешь, что ты не делаешь, потому что и тут тоже тобой управляют, как ты чувствуешь, что ты чувствуешь, так или сяк, это тоже тебя, тобой управляют. Короче, так ты все время вертишься, как этот флюгер. А что он говорит? Если человек понимает это и не может терпеть это, не соглашается с этим, что он находится перед Творцом, и нет никого, кроме него, хочет сказать «нет», и я тоже должен определять здесь сам себя, тогда он просто требует освободить место для себя. И тогда он обнаруживает, что действительно есть место, Творец уже заранее скрыл себя и дал ему это место, которое называется «этот мир». У тебя нет другого места, где бы Творец специально, изначально скрыл себя и дал бы тебе возможность сделать все, что ты хочешь. И тогда, благодаря окружению, он может построить такое отношение к мирозданию, что он нейтрализует присутствие Творца и наполняет себя в этом месте точно в том виде, как Творец наполнил бы его, если бы он раскрылся. Почему Творец не раскрывается в этом месте? Ему не достает облачения. Он скрыт. Творец строит облачение, и тогда в этой мере он раскрывает Творца. Вот так. Это та же знаменитая статья «Сочетание свойства милосердия и суда», нет? Что-то другое? Ладно. Ну. Нет у тебя? Нет?
На прошлом уроке вы вчера сказали, я услышал так, что вера, ощущение есть Творца. Свобода выбора в том, чтобы верить или не верить?
Он пишет, что свобода выбора выражается в том, что мы выбираем вместо пути Бейто путь Ахишена, ускорение. Я говорю о выражении свободы выбора. Не в чем она заключается, а как по отношению к нам, как в моих действиях я ее выражаю. Да, Ури.
Они
Я так понимаю, что я не управляю Творцом, то есть я не властен над тем моментом, когда я его раскрываю. С другой стороны, вы говорите, что в группе действительно можно что-то изменить. Так что группа имеет власть над Творцом?
Мы же говорили об этом, что с помощью окружения ты управляешь им, властвуешь над ним. Это согласно принципу «победили меня сыновья мои». Конечно.
Так в чем заключается эта сила в группе? Группа что, сильнее Творца?
Да.
Это как? Кто это?
Творец.
Он сам?
Да. Есть Творец, который называется «общая воя», а есть Творец, которого ты раскрываешь, его влияние лично. Это очень большая разница. Общее свечение, которое называется Творец, это он управляет всем мирозданием и тянет и толкает ее с помощью маленьких страданий, которые называются бы-то, как весь мир продвигается. Это Творец, это авая. Но это общая авая. Когда ты приходишь и желаешь участвовать в этом и раскрыть путь Торы, да? Я создал злое начало, создал Тору в приправу, то есть путь света, это в несколько раз сильнее. Может быть, я не совсем понял, что ты подразумеваешь под понятием «творец». Ты, может быть, сильнее Творца, конечно. Да.
Только в группе.
А другой связи у тебя и нет. Не о чем тут говорить. Если каббалисты относятся к Творцу и к Духовному, это только через центр группы. Об этом нечего. Это как бы... Ты не открыл глаза и говоришь, я не вижу. Ну, тебя спрашивают, какой цвет ты видишь? Более белее, синее, или... А ты даже глаза не открыл. Открыть глаза — это называется быть в центре группы. Только после этого мы говорим о том, что ты видишь оттуда.
Но эти состояния ведь...
Потому что ты не можешь раскрыть, относиться вообще никак к духовному. Если ты не собираешь несколько сосудов килим вместе, и таким глазом ты видишь. Что это просто как наш глаз, да? В нем тоже есть множество пикселей. Ты должен соединить их вместе.
Тогда у меня вопрос. Сегодня я нахожусь в таком состоянии, что большинство часов своей жизни я в группе.
Я не уверен.
Физически, по крайней мере.
Я не знаю, что такое физически. Ты видишь, как ты... запутался. Творец, мы уже не знаем, что такое авая, не знаем. Группа тоже сейчас не знаем уже, что это. Большую часть часов я нахожусь в группе. Это как бы я, не дай бог, как в больнице нахожусь, лежу на койке в какой-то там палате. Это называется, что ты присутствуешь. Ты можешь быть в центре тысячи товарищей и совершенно не быть с ними.
Так вот, я как раз думаю, что то, что я хотел сказать, что я чувствую те изменения, о которых вы говорили в начале, как раз в течение дня вокруг группы. Иногда хуже, иногда лучше я чувствую, так или иначе. Если я так чувствую, это у меня на данный момент не зависит больше ни от чего, только от того, что происходит в группе. Теперь вы говорите, что я под властью Творца, значит, это нехорошо. С другой стороны, я под властью группы, вы говорите, что это хорошо. Но я под властью группы. Так что происходит?
Скоро наступит, не волнуйся. О! Пожалуйста, Амнон.
Доброе утро. Доброе. Тут одно предложение, которое меня очень подкупило, хотел бы...
Только одно?
Ну, подкупило мое сердце. Рабаш пишет, что основная работа может иметь место тогда, когда нет ничьей власти.
Да, ни Творца, ни творения, ни зло, ни добро. Иначе как мне действовать?
Так вот, это интересное состояние. Как я, собственно, могу почувствовать, что это именно то состояние, где я должен работать.
Ты строишь это состояние, ты очищаешь пространство от Творца. Это то, что я сегодня уже сказал. Ты должен очистить. Если ты держишься только одной линией, что нет никого, кроме него, и все, то делать вообще нечего. И мысли твои, действия твои, все заранее уже продано, нет никого, кроме него.
То есть тот, кто создает это состояние, не решение, это я довожу до этого.
Ты должен сказать, не Творец, а я.
А где же Творец тогда?
Нету.
Есть состояние, где я могу сказать, что есть еще что-то, кроме тот, кроме кого, ни которого ничего нет, кроме которого ничего нет.
Что тогда остается делать? Все творение излишнее, если только нет никого, кроме него.
Именно поэтому меня так тронуло это предложение. Иначе как, если нет никого, кроме него, а я решаю вместо него, то как-то...
Как с этим жить?
Ну да, а что, главное, что делать? Как мне почувствовать такое состояние? Вот это состояние, где я могу принимать решение, где нет больше никого, кто сделает это за меня, только я должен решить. Как мне различить это состояние, распознать?
Ты строишь его сам, это состояние. Да, ты знаешь, как... Еврей идет по улице в субботу, вдруг нашел $100 на субботу, как же, деньги нельзя. А он говорит, это как четверг. Как смотрит вокруг себя, четверг. Так ты строишь эту реальность. Ну. Я серьезно говорю. Серьезно. Ты строишь... свободное место, потому что ты как бы должен скрыть Творца и сказать «нет» сейчас. Потому что иначе ты не сможешь выразить себя и обнаружить со своей стороны, что нет никого, кроме него. Ладно. То, что мы поймем это в нашем уме, сейчас наверняка не сможем. А я говорю несколько принципов, я бы сказал, несколько таких основополагающих принципов. Пусть будут постепенно, через них ты будешь ощущать, как ты развиваешься.
Спасибо.
Да, Моше.
Вы сначала объяснили, что есть времена, когда человек чувствует себя мертвым, а есть времена, когда человек чувствует себя полным жизненной силы и энергии.
И то, и другое приходит...
И это и то плохо, и то плохо. И человек должен быть между этими состояниями. А что это, собственно, значит? Что человек должен делать? Он что-то чувствует, он не может это просто стереть. Нужно найти место для работы.
Нет, он не может самостоятельно управлять и хорошими состояниями, и плохими состояниями. Уравновесить их он может только с помощью группы. Если он прежде всего включится в группу и будет там... просто объединившись со всеми, тогда каждое раскрывающееся состояние он сможет превратить его в правильное использование, потому что, в общем, смотри, что происходит. Управление я ощущаю всегда, что оно приходит ко мне или правой линией, или левой линией. Или скрытие, или раскрытие. Раскрытие или скрытие. Для того, чтобы соединить себя с управлением, я обязан прийти к кли, сосуду, который находится в центре группы. Когда я уже нахожусь в этом сосуде в центре группы, это место, в котором я могу... Как это сделать? Это место, в котором я могу... больше раскрыть свое место. Не могу это выразить. Не могу родить эти вещи. Я тебе скажу, что я думаю, а вы, может быть, поможете мне. Вся реальность находится в человеке. Нет. Не могу. Да.
Это тоже вопрос? Ведь человек, который говорит, что он входит в центр группы, это тоже не его место как таковое?
Это его место.
А как это?
Потому что это все мое. Центр группы — это центр всего мироздания. Центр всего мироздания — это центр группы.
И ощущение, которое он ощущает в Творце, это тоже? Если это мое место, значит, все мое.
Да, и группа твоя. Все человечество принадлежит тебе. Это части твоей души. Это части твоей души. Если бы ты... Ты видишь их снаружи для того, чтобы у тебя была большая сила выяснения. И поэтому центр группы — это срединная точка души для тебя. Для других это будет выглядеть иначе, возможно. И, тем не менее, для каждого это потом станет понятно, что это та же точка. Но это... N-мерное пространство. То есть здесь бесконечное количество измерений. Мы не можем сейчас их сочетать. Да.
Но как сделать так, чтобы это было место приложения усилия и вот этот центр группы, который, мне кажется, не моим? Ведь тем, что мое, я радуюсь, и оно мне кажется легким, а чужое кажется мне тяжелым и трудоемким. Как сделать переключение?
Это благодаря тому, что ты приблизишь к себе товарищей через то, что ты чувствуешь, что они — это ты. А как иначе? То есть для тебя их центр и твой центр становятся одно? Ясно? Да. О! Сегодня есть у нас и Моррис.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой Кли. Хотел продолжить слова товарищей. Только поправьте, если я ошибаюсь. Хорошо ли я понял? Я прочитал в одном месте относительно восприятия реальности, что наш мозг, собственно, и Вселенная, они транслируют на одной частоте. То есть прийти в то место группе, где я освобождаю место для себя, и тогда вся действительность, весь мир — это я, это, собственно, значит транслировать на той же частоте?
Мы строим все вместе белый свет. Ты знаешь, сейчас есть всякие такие слухи, что американцы подслушивают разным телефоном. У тебя тоже телефон есть, да? Так что знаешь, что Обама каждый раз слушает. Ты знаешь, как они это делают? Они это делают просто. Есть множество линий, и они в конечном счете все идут в какое-то одно место, там Пентагон, неважно, как это называется, и их передают на запись, на какой-то диск, как CD, компакт-диск. И записывают все телефоны в мире. Все приборы. У каждого прибора есть собственный идентификационный номер. То, что есть здесь, это как белый свет. Белый свет, то есть тут есть шум. Такой шшшшш, как реликтовый шум. Не статически, а то, что у нас есть еще от начала сотворения Вселенной. Реликтовое излучение, не знаю, как сказать. Ну, что-то, что... Ну, ладно. Записывают тут все частоты. Знаешь, сколько это? Миллиарды частот. А сейчас мы хотим знать, о чем говорил Моррис. Моррис, что он сказал? Что мы делаем? Мы берем... этот компакт-диск, начинаем его проигрывать и вытаскиваем оттуда весь этот белый свет, берем, пропускаем через фильтр. И этот фильтр, он снимает все в мусор, кроме частоты Морриса. Вот так. И тогда мы слышим, что ты сказал. Это очень похоже на то, что мы все делаем, строя Малхут бесконечности. Принципы те же самые, только выражение другое. Что это значит? Что каждый говорит по отношению к свету. Он действует, приводит что-то в действие, молится, просит, относится к другим как-то. Итак, с помощью очень многих частных действий мы в конечном итоге приходим к этому белому свету. Потом мы говорим, каждый получает, покрывает счет товарища, есть расчет на каждого, потом есть фильтр, там нам говорят. Говорят, а Моррис, он нормально, а ну, ну так всяко. Так что можно знать. И ты спросил, как каждый в этом принимает участие?
Нет, я спросил, если мы входим в одну и ту же частоту, не является ли это центром группы? И то ощущение, которое создается во мне, то, что все включено в меня, если я транслирую на той же частоте.
Если ты включаешь в себя всех и говоришь за всех, тогда ты как весь этот компакт-диск с белым светом. Но для этого ты должен говорить вместо них, и вместо меня, вместо того, вместо третьего, вместо каждого.
Или ощущать ощущения каждого.
А до этого ощущать, не только ощущать, купить их, принять их как... принадлежащие тебе, и тогда после этого ты начинаешь наполнять их, молишься за них, наполняешь их, тогда называется, что наполняешь весь этот компакт-диск белым светом. Да?
Спасибо.
Ну, помог мне закончить эту историю. Посмотрим из-за границы, да?
Денис из Москвы спрашивает. Что значит построить место с помощью окружения? Как нужно работать с окружением с этой целью?
Участие вместе с окружением — это просто чудесная, чудная вещь. Послушайте, если вы были бы все... Слушайте. Если бы вы все были... во мне. Все, каждый. Если бы вы были как разные свойства, разные роды, виды во мне, внутри меня, мог бы я использовать вас как помощников или нет? Мог бы? Что? Если бы вместо того, что ты находишься снаружи, ты был бы внутри меня, разве я мог бы воспользоваться тобой хорошим образом для своего продвижения, ты был бы в моем желании получать. Ты был бы еще дополнительным эгоизмом, еще каким-то таким, да? То, что ты эгоист, но Творец вытащил тебя из меня и поместил снаружи, я могу с твоей помощью, воспользоваться твоей помощью. Это называется помощник против него. Послушай еще объяснение. Есть всегда много объяснений для каждого явления, зависит от того, с какого ракурса ты смотришь на него. Сейчас я получил все свои неисправленные келим, которые находятся во всем мире. 7 миллиардов неисправленных келим, но, слава Богу, они не находятся во мне, я чист. Понимаешь? И больше того, не только что я избавился от всего этого зла, которое находится во мне, а сейчас вышло из меня, я еще могу с помощью воспользоваться этим злом в хорошем направлении, в добром. Понимаешь? Мы еще будем много говорить об этом фокусе, который сделал Творец, разбиение — это настолько разнообразная вещь. Но посмотрите из того, о чем мы сейчас говорим, насколько это действие разбиения и выход келим изнутри наружу, насколько это облегчает нашу работу. И мы находимся сейчас в таком состоянии, что мы можем пока еще не взаимовключаться друг в друга. То есть твои прегрешения твои, мои — это мои. Потом, когда мы начинаем исправляться, я исправляю себя и тебя. Как он пишет там в 4 уровнях авая, в 4 уровнях любви, предисловие к ТЭС, что я исправляю себя на настоящее и на будущее, исправляю каждого в мире. Творец по отношению к настоящему и к прошлому, делал ли он им всегда лишь добро, а иначе я не могу оправдать его. Помните чуть-чуть? Почему это для каждого я могу сказать, что сейчас... Допустим, Ниву Творец не делал никогда никакого зла. Почему это важно? Потому что это моя внешняя форма, это мое желание, которое в таком виде раскрывается. Поэтому тут все и заключается. Это вызови ближнего как самого себя, верни их в себя. Но ты понимаешь, как много ты выигрываешь. Ты пользуешься ими для того, чтобы вернуть их исправление к себе. Ты способен заниматься ими, увидеть в них правду, потому что в себе внутри ты не видишь правды, потому что тебя ослепляет подкуп. Это... Да. Вы здорово начали, но как я могу исправить его и себя, то есть в этой точке, как именно я должен это сделать?
Исправить? Тебе никого не нужно исправлять.
Вы говорите, что он у меня, и как я вообще могу прийти к этому уровню?
С помощью эгоизма. С помощью эгоизма, над которым ты начинаешь относиться к нему с любовью.
Вот-вот, как прийти к этой точке, как это сделать?
С помощью группы, которая дает тебе силы.
Как мне это сделать фактически? Я сейчас сижу, вы говорите мне то, что говорите, я смотрю сейчас на Орна и говорю, прекрасно. Как я его вставлю в себя? Оставьте Орна, жену свою, ладно.
Лучше Орн.
А Орна мне легче, с женой тяжелее. Так как мне это сделать? Я говорю, ты сейчас на меня нападаешь, так я говорю, не нападаешь, а я исправляю ее наоборот. Как мне это именно сделать? Есть определенный момент.
Почему у тебя... Почему ты занимаешься тем, что исправить нельзя? Ты обращаешься к Творцу, или ты хочешь что-то исправить? Я тебя спрашиваю. Если ты понимаешь, что здесь Творец играет с тобой, не жена, а помощь против него, как всегда, то ты обращаешься к Творцу, и ты вообще к ней при этом никак неплохо, ни даже критически не относишься. Она дает тебе проекцию того, чем являешься ты сам.
Я дам вам пример. Жена вам говорит, ты такой секой, подожди секундочку, сейчас я обращаюсь к Творцу. А пока что она тебя сейчас сожрет, пока ты к Творцу обращаешься. Как тебе это сделать?
Нет, я тебе говорю, это все зависит от того, как ты... Не путай эти две формы восприятия реальности.
Ну как это сделать? На тебя сейчас нападают. Сейчас тебе сделают «упс». Все остановитесь, я сейчас обращаюсь к Творцу, все ждите.
Пусть набрасываются.
Ну, как же, пока на меня набрасываются, как мне тут обратиться к Творцу? Что мне надо делать? До этого подготовиться, в течение этого подготовиться. Как мне сделать? Именно фактически. Дайте пример, на меня кто-то пришел, напал. Что мне делать?
Это зависит от того, в каком состоянии ты сам находишься. Возможно, ты можешь поблагодарить за это даже. Может быть, ты можешь поцеловать эту палку в тот момент, когда она на тебя опускается. Это зависит от того, насколько ты понимаешь цель. Насколько ты понимаешь цель. Управление Творца, мне кажется, сегодня начинаем заниматься сутью религии и ее цель. Управление Творца целенаправленно, что добро, его управление, постигается только в конце, поэтому я не могу признать хороших вещей, что они хорошие. Они мне кажутся противоположными окончательного состояния. И чем это свойство в конце должно дать мне самое лучшее нечто, настолько плохим оно мне кажется сейчас. Одно соответствует другому. Поэтому я не смотрю ни на кого, как будто он говорит из себя. Во-первых, это послание Творца. Во-вторых, это часть меня, которая сейчас таким образом, неживая растительное животное, говорящее уровни в моих желаниях. Таким образом, вот их разложили, показывают их наружу. И выложили их передо мной. И Творец ими управляет и показывает. Смотри, что в тебе. Все это, вся эта действительность, это все ты в форме неживого растительного животного и говорящего, начиная приближаться к любви. В тот момент, когда ты придешь к любви к ним, это значит, что ты пришел к абсолютной любви. Почему? Ты же сказал, что это мое. Твое, твое. Но в теперешнем тебе. А эти свойства, между тобой и этими свойствами, есть стена эгоизма, которую тебе предстоит пройти.
Так что мне надо делать? Как бы так заткнуть себя, молчать на секунду?
Нет, нет.
Что делаешь?
Здесь две вещи. Первое, то, что ты относишься ко всей этой действительности в соответствии с твоим уровнем. Чистый материализм, оставьте меня в покое и не трогайте. Второй уровень, нет, здесь что-то есть, может быть нет, но имеет смысл послушать умного человека. Но я этого умного человека только слушаю. Я не могу ни головой ничего понять, ни сердцем. Он говорит, сидеть заниматься, играть в группе, семинары, всякие там мероприятия. Я этим занимаюсь, и пусть будет, что будет. Кто-то больше, кто-то меньше. Каждый в соответствии со своим уровнем. А что ты еще можешь сделать? В соответствии со своим уровнем и поступай. Куда ты денешься? Ладно, мы... Ну, дайте нашему другу.
Доктор Рав, я немножко запутался. Пытаюсь понять это чувствами и не умом. Вы сказали в начале урока Орену, что он управляется, что пальцем шевелит, это не он. И когда я встаю, задаю ему этот вопрос, это он?
Нет у меня на это ответа.
Ладно.
Есть, но это не ответ будет. То, что мы говорим, что нет никого, кроме него, мы говорим, Это мы повторяем фразу, сказанную теми, кто постиг, теми, кто постигли этого после всей проделанной ими работы.
Окей, я спрошу иначе. Моя цель — понять, что я хочу прийти к средней линии. И я хочу знать и могу из центра группы прийти к этой точке, когда я не приду к состоянию, когда я буду просто сидеть, и скажу, что есть человек несчастный, который сидит несчастный, есть человек, который выскакивает, есть человек. В моих ли возможностях думать, что я сегодня мог бы быть в другой точке?
Да.
Если бы я действовал...
Если бы ты продвигал себя через центр группы, как можно больше.
Так что мне делать? Просить, чтобы я находился в центре группы? Сегодня я нахожусь в определенном состоянии, в определенном иксе. Я обращаюсь, есть просьба, есть путь, есть...
Через центр группы обратиться к Творцу. Ну.
Окей, спасибо.
Да, давай. Дайте ему микрофон, Моти. Мартин.
Доброе утро, Раби. Вы можете, пожалуйста, объяснить, что такое быть в центре группы? Потому что это не то, что мы сидим вместе, это как...
Центр группы — это центр моей души. Это ножка лестницы.
Как это сделать? Как я могу сам прийти к этой центру группы?
Ты должен решить, хочешь ли ты объединяться с людьми?
Вы сказали, что я могу быть с 2000 людей и не находиться в центре группы. Я могу сидеть с ними на трапе и не находиться там. Так я хочу...
Нужно включаться, нужно преклонять голову. Вот так. Не с задранным носом. Ты знаешь, в чем твоя проблема?
Статья начинается, поскольку человек рожден из четвертой стадии. Тут имеется в виду, что до четвертой стадии нет жизни? Что это состояние смерти?
Я не знаю, на каком уровне ты мыслишь. Если ты говоришь об этом мире, то здесь не живое растительное животное, говорящее, когда у тебя нет никакой связи между этим и тем, той четвертой стадией, о которой ты говоришь. Он говорит, человек — это тот, кто родился в развитии стадии далит, желание получать.
Я имею в виду,
то есть шорыш, корень, алиф, бет и гимель, ты уже прошел, подготовил себя, и теперь ты находишься на уровне развития далит, четвертой ступени.
То есть это не начало духовного состояния, перед которым я в этом мире? Не это имеется в виду здесь. То есть рождается в состоянии далит. То есть состояние далит, четвертое, это духовное состояние, а перед ним не духовное состояние. Это имеется в виду?
Да.
Окей. Так в продолжении он говорится, что состояние пробуждения — это состояние, в котором нет усилия. То есть ведь оно отрицательное, согласно этой статье. Что и в пробуждении тоже у него нет никакой работы.
Верно. Получается, что это плохое состояние? Почему плохое? Он чувствует себя очень хорошо.
Нецеленаправленно. Если человек вкладывает всю силу в центр группы, это тогда получается целенаправленно?
Ну, если человек вкладывает все силы в центр группы, как он может это сделать?
Пробуждение? Как раз он находится в силе?
Это не его пробуждение. Он бежит, он что-то делает. Его подогревают, разогревают, а потом оставляют. Разогревают и бросают. Это 7 сытых лет.
Так и что он должен делать? Если он в состоянии пробуждения, он должен искать как бы падение? То есть всю свою силу он вкладывает в группу сейчас.
Нужно продолжать это пробуждение, но понимать, что это не он. Лучше всего делать это и объединением, и распространением. В особенности в распространении ты выясняешь, я это или кто-то другой. Только в распространении, когда ты закрываешь эту петлю, замыкаешь эту петлю высшего, сверхвысшего, и так вот с Творцом, такой вот циркуляцией, только тогда ты можешь выяснить все эти вещи. Потому что они требуют, как в нашем мире, они требуют отношений.
Окей, так хорошо, я имел в виду это тоже. Я человек, который находится в пробуждении, вкладываю всю свою силу в центр группы, в распространение, у него есть силы, всю свою энергию. Это все еще не целенаправленно, все еще проблема.
Пробуждение — это не от, он не сам от себя пробуждается. О чем ты говоришь?
Он в пробуждении вкладывает всю силу в центр группы, в распространение.
Ну, хорошо.
Нет, так это хорошо. Но согласно статье, есть какая-то проблема, что он должен искать равновесие, среднюю линию.
Нет. Если ты вкладываешь все свои силы в соответствии с тем пробуждением, которое ты получил от центра группы, тогда ты уравновешишь. Потому что все килим, которые тебе раскроются, это килим твоей души, который находится вне тебя. Механика очень простая. Вся наша проблема — различить, где я, где не я, как бы. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.